Чего мне этот коучинг? Зачем он мне вообще нужен? Клиентов искать?
Да. Пойдемте все, будет коучинговая конференция. И там такие же коучи, которые пытаются тебя втюхнуть то же, что и с чем и ты пришел. Кто чаще всего хочет стать коучем? Нескромный вопрос совершенно.
Очень нескромный.
Вы прям цифру от меня хотите? Тебе никто об этом не скажет, пока ты сам это не проживешь.
Ему легко отдаются все женщины и мужчины мира.
Да, на свете заработали.
Да, и... да, да.
Причина всегда вообще в отношениях с людьми.
Вот я все прошел, я это прошел, теперь могу и тебе помочь.
Актуальность коучинга пропадает.
Жизнь же на этом не останавливается.
Перегорел, еще даже не начав.
Прям success story.
Когда у людей есть результаты, им хочется делиться. Не сломаться и дойти до каких-то результатов.
Зажигательная, мотивирующая история успеха.
Ты не можешь быть все время добрым, ты не можешь все время быть улыбчивым.
Все померли в идеальных условиях.
А давай на позитивной ноте завершим все-таки.
Это утопическая картина. Утопия, о которой нужно предупреждать молодежь, что это так не работает.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Один на один с коучингом». И это я, Ирина Пименова.
И я, Женя Половникова.
Сегодня у нас в гостях Дина Волсини. Дина является коучем и за 15 лет коучинговой практики в партнерстве с мужем Сергеем Волсини провела свыше 4000 персональных консультаций и более 100 семинаров по всему миру. Автор 11 книг. Роман «Лали» вошел в лонглист премии «Национальный бестселлер» 2018 года. В основу коучинга Дины легла их с мужем авторская методика управления чувствами. Дина специализируется на консультировании топ-менеджеров и собственников бизнеса. Успешно обучает коучей, психологов, HR-ов применению методики управления чувствами в их профессиональной деятельности. Дина, здравствуйте!
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дина.
Очень рада вас видеть.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Угу.
Спасибо вам. Взаимно.
Рада вас видеть, Дина. И самый первый вопрос, который мы обычно задаем нашим гостям. Что для вас коучинг?
Для меня коучинг – это дело жизни, это любовь. Это то, чего я всегда хотела, даже не понимая тогда, что есть такое слово «коуч» и «коучинг». Это понимание себя, жизни, других людей. Это сама жизнь.
То есть для вас коучинг больше философия, нежели профессия или инструмент?
Я бы сюда включала все. Это обязательно и философия, которая начинается с понимания, с мировоззренческих каких-то вещей. Это и обязательно практика. Это просто крайне необходимо, потому что, как мы все понимаем, мало знать все. Знать все и держать все в голове.
Uh-huh.
Обязательно этими знаниями нужно жить, нужно уметь их применять. И отсюда, в общем-то, возникла наша такая авторская разработка по управлению чувствами, потому что, как мы поняли, уже практикуя с людьми, именно замена чувств, понимание своих чувств, управление этими чувствами, расшифровка этих чувств как раз позволяет внедрять изменения, которые мы хотим в жизнь. То есть проводить их с уровня головы, представлений, знаний, на уровень вот нашей повседневной жизни, на уровень реальных перемен, на уровень изменений в жизни.
Скажите, Дина, а на чем ваш коучинг основывается?
Ну, самое первое – это, конечно, работа с чувствами.
Угу.
То есть что мы здесь имеем в виду, когда мы говорим о чувствах? Во-первых, поскольку мы работаем уже больше 15 лет, мы как раз вот перед глазами прошла вся история отношения людей, ну, в нашей стране, будем так говорить, к чувствам, к тому, что это такое, зачем это вообще нужно и нужно ли этим заниматься. И хочу сказать, сейчас, конечно, очень приятно слышать и видеть и наблюдать, как поменялось отношение нас всех в обществе, и специалистов, и неспециалистов, к тому, насколько важно человеку понимать свой внутренний мир, обращать внимание на внутреннее, а не на внешнее. И прекрасно, что сейчас об этом говорят.
Угу.
Прекрасно, что много практик, которые этому посвящены, потому что все мы вроде сейчас уже понимаем, насколько это важно. И вот в понимании себя внутреннее чувство, которое можно назвать интуицией или внутренним голосом, или голосом своего сердца, вот это внутреннее чувство, внутреннее самоощущение, внутренняя реакция наша на что-либо или на кого-либо, то, как мы реагируем, это и есть вот то, что мы называем чувством. И здесь важно не только осознавать, что я вообще что-то чувствую, и давать себе такую возможность, не запрещать. Да, сейчас это тоже очень популярная версия, направление, которое говорит о том, что все, что мы чувствуем, это правильно, это справедливо, нельзя чувства прятать, нельзя их в себе сжимать, давить, нужно ими жить, нужно их выпускать, выплескивать. Мы, в общем-то, понимаем, что все запрещенные, скрытые, подавленные чувства ни к чему хорошему не приводят, приводят только к проблемам, к болезням. Но вот мы здесь пошли немножко дальше и стали разбираться в том, а что значит, что для человека значит эти чувства, что вообще с ними делать. Ну вот первый этап мы прошли и поняли, что вот я так чувствую, в такой-то ситуации так, в такой-то так, к этому человеку вот у меня такое чувство, там, к этому у меня стабильно вот такое, может быть, оно мне не нравится, но что мне с этим делать? Так вот, есть такая вещь, как описание чувства. То есть мы прямо описываем это чувство максимально подробно. А у нас есть свой алгоритм, в который входит 5 критериев. Это местоположение в теле, да, потому что любое чувство, оно где-то у нас сразу отзывается, и тело обязательно как-то реагирует. Местоположение, цвет, размер, материал, форма. Угу. Каждый человек в состоянии, это вообще детско-садовский навык, представить себе чувство и как-то его описать. Вот с момента описания, пусть самыми какими-то нелогичными образами, самыми воображаемыми совершенно понятиями, а с момента описания начинается некое разделение, выдвижение этого чувства из себя. То есть мы перестаем сливаться с этим чувством, перестаем быть этой самой злостью или гневом, или стыдом, или отчаянием. Мы начинаем с этим чувством немножко общаться. Можно это даже так назвать. И вот это отделение, разделение человека от чувства дает первое, что необходимо, осознание, что я и это чувство — это не одно и то же. Что чувство может приходить, уходить, оно может наваливаться, оно может сидеть в нас годами, оно может накапливаться. Оно, как некая живая субстанция, проживает свою жизнь вместе с нами или рядом с нами, и мы на это можем влиять. Если мы этого не понимаем, если мы не заботимся о своих чувствах, если мы никак не реагируем, мы просто все время их давим, подавляем, ничего с ними не сделаем, понятно, что они самым серьезным образом начинают влиять на нашу жизнь, потому что чувства — это есть как раз то, что определяет в конечном итоге нашу реакцию. А реакция определяет наше поведение, наши поступки и в конечном итоге наши жизненные результаты. Можно вот без преувеличения сказать именно так.
А вы же бизнес консультируете, и так необычно слышать про чувства и бизнес, как это взаимодействует друг с другом.
Сейчас, слава богу, это слышать стало уже все более и более часто, да, можем об этом говорить, позволить себе так вот спокойно об этом разговаривать, потому что некоторое количество лет назад это вообще казалось чем-то невероятным, действительно, и непонятно, зачем бизнесмену, предпринимателю или там, руководителю, первому лицу что-то знать вообще про свои чувства. Мы тоже сталкивались с этим удивлением постоянно. Но, тем не менее, все мы люди, и вообще для каждого человека это важно. Почему получилось, что мы именно с бизнесом работаем? Поскольку мы сами выходцы оттуда, мы с мужем, и у нас так получилось, что мы, в общем-то, свою методику разрабатывали для тех первых клиентов, которые у нас были. Это люди, которые либо предприниматели, которые 24 часа в сутки заняты, либо это топ-менеджеры. Вот мы сами также работали в крупной компании, знаем, что это такое. То есть это сверхзанятость, это полная отдача себя работе. И в этих условиях нужно было предлагать что-то более такое действенное, более скоростное, потому что у таких людей нет, не то что даже времени нет, как правило, сначала и понимания нет, что вообще этим нужно заниматься, а когда уже есть понимание, действительно у них не хватает ресурсов, потому что они не могут себе позволить в любой момент там, уехать на ретрит куда-то или на двухнедельный отпуск какой-то, для того, чтобы вот не спеша и подробно вот чем-то таким заниматься. То есть нужны были инструменты, которые помогали бы человеку в повседневной жизни, в его обычном, привычном режиме, когда это буквально полчаса или 20 минут, или даже 10 минут в течение дня, чтобы он понимал, что нужно делать, чтобы ему помогло. Какие-то инструменты, которые действительно давали бы этот результат желаемый.
Дина, и вот, кстати говоря, вопрос про инструменты. Что для вас коучинг? Это профессия полномасштабная или же это скорее технология, инструмент, методика, как угодно? Что это, на ваш взгляд?
Знаете, для меня это больше, чем просто инструмент. Вот все, что вы перечислили, это, наверное, для меня входит в понятие коучинга. Оно для меня такое прям широкое. Безусловно, это профессия. Здесь профессионализм и опыт, вот такой наработанный опыт не теоретических знаний, а именно работы с людьми играет огромную роль все время. Конечно, здесь важны инструменты тоже, да. Умение задавать вопросы и давать возможность человеку размышлять, думать о себе, о своей жизни. Уметь вытащить его немножко из своей жизни, посмотреть на все со стороны. Это тоже, в общем-то, навыки коуча, которые чрезвычайно важны для того, чтобы у клиента был результат. Поэтому это все. Ну и, конечно, методика, потому что методик много, в том числе вот наша, которой пользуемся мы, которую мы разработали уже вот в течение работы с людьми, это тоже часть коучинга.
Угу. А вы вот сказали про навыки коуча, да, умение задавать вопросы. Чем отличается, по вашему мнению, коуч от тренера, от психолога? Почему именно коучем вы себя называете?
Мне видится принципиальная разница в том, что коуч все-таки обучает. Здесь обязателен элемент обучения для того, чтобы человек самостоятельно затем справлялся с ситуацией, с подобной ситуацией или с какими-то другими ситуациями. То есть это не временное какое-то пристанище, куда человек может прийти, а облегчить душу. Иногда нужна такого рода помощь. И это скорее к психологу, к психотерапевту, для того, чтобы просто ему стало легче. Естественно, он тоже приобретает какие-то знания о себе, но это все-таки не самое важное. В коучинге обучение и обучающий элемент, он основной. Он, вообще коучинг строится на том, чтобы человека обучать. Обучать знаниям о себе, о том, что он чувствует, о его внутреннем мире, о его талантах, о его взаимоотношениях с миром. То есть он должен, вернее, ему нужно уходить от коуча уже более вот таким образованным в этом смысле. И, конечно, с определенным набором практических инструментов, которые он будет применять самостоятельно. Тогда мы можем сказать, что вот он отучился.
Но это тренер, получается, просто как тренинг проводит, он же тоже обучает людей чему-то, каким-то навыкам.
Тренинг тоже обучает, но если мы говорим о бизнес-тренерстве, то это, конечно, гораздо более узкая специализация, потому что, когда мы проводим бизнес-тренинг, у нас всегда есть очень узкая, конкретная задача, что мы решаем. Там не стоят вопросы какие-то жизненной философии или вот таких широкомасштабных мировоззренческих тем мы, как правило, не поднимаем. Это целенаправленно для того, чтобы решить какой-то вот вопрос. Для этого существует тренер. Поэтому коучинг, мне кажется, здесь и обучающий элемент, и вот такая некая... Сейчас еще очень популярно менторство, да? Мы можем об этом тоже говорить, потому что ментор — это человек, который является вообще примером, и он как раз ведет своего последователя или ученика, как это назвать, можно сказать, по своему пути, да? То есть он сам что-то применяет, и вот он этому учит других, являясь вот таким примером вообще в жизни, не только в делах или в семейной жизни, а вообще вот везде. Мне кажется, коуч — это вот где-то между. Еще не ментор, потому что коуч не должен быть примером, и он не опирается в работе с клиентами на свой пример. Он опирается на то, что нужно клиенту, на потребности человека, а не на свои. Но он уже и не просто тренер или психолог, потому что он в каком-то смысле должен на 360 градусов уметь смотреть всю жизнь человека и не ограничиваться только той темой, которую задает клиент. Потому что, безусловно, чтобы один вопрос решить, нужно просмотреть все аспекты жизни, там все будет взаимосвязано. И во всех этих ракурсах коуч должен уметь работать.
У меня такой вопрос интересный мне. Вот вы придерживаетесь каких-то этических стандартов, каких-то... Вот как вы вообще относитесь к сертификации коучей по международным стандартам? Там ICF, ICU, ARC у нас есть.
Ассоциация русскоязычных коучей.
Ассоциация русскоязычных коучей, да. Нужно ли получать этот сертификат, чтобы называть себя коучем? Вот как вы к этому относитесь, ваше мнение?
Я бы разделила вот этот вопрос на две части. Во-первых, этическая норма — это одно, и это, безусловно, есть. И без этого не может существовать никакого вообще обучения от человека к человеку. И здесь нужно ориентироваться, как мне кажется, на принцип, который гласит о том, что лучше всего в своей жизни разбирается сам человек. Не коуч, а сам человек. И наша задача всегда создать условия для того, чтобы человек вытащил из себя эти знания о себе или дошел до своего внутреннего голоса. дошел до своей интуиции, научился этому доверять, научился сопоставлять, вот что у него идет изнутри, с тем, что навязывается извне. То есть мы всегда опираемся на то, чтобы человек, ну, говоря нашим языком, скинул с себя какие-то наносные представления, чувства, ожидания и вот стал, что называется, самим собой, такой, какой он есть. И наши инструменты как раз нужны для того, чтобы он выдерживал это состояние в своей повседневной жизни. Вот мы опираемся всегда на то, что он знает, как ему лучше. Здесь никто не может давать советов ни по одному вопросу, делать так или делать по-другому. Это что касается вот этики и, ну, принципу «не навреди».
То есть принцип «не навреди» у вас такой, и не давать советов, получается?
Не навреди, не имеешь права лезть и вмешиваться в ход событий жизни человека, в судьбу человека. Имеешь право только делиться знаниями, которые у тебя есть, и создавать условия при помощи своих инструментов для того, чтобы человек доходил сам до сути себя, сам себя научился понимать, сам себя научился слышать, воспитал в себе вот ту силу, которая позволяет ему удерживаться, опираться на самого себя и выдерживать различные трудные ситуации, которые у него бывают.
Просто еще по этике. Вот мне интересно, что вы опираетесь. Просто, насколько я понимаю, вы какого-то специализированного обучения не проходили. Вот на что вы опираетесь? Вот откуда у вас эти понятия про этику? Просто, ну, мы учились, да, у нас mm-hmm. есть там ассоциация ICF, да, вот есть вот эти все
да,
стандарты,
понимаю.
Там... Джон Уитмор, да, вот Тимоти Голви, вот там есть вот это все.
Эриксон, принципы Милтона Эриксона и...
Принципы какие-то Милтона Эриксона, да. То есть мы на что-то опираемся, такое теоретическое, нам понятное. Вот мне интересно, откуда вы черпаете вот эти все опоры?
Мы тоже учились. Я рассказывала, что мое второе образование психологическое, это специальность психогенетика у меня. И в этом смысле я считаю, мне очень повезло, потому что я училась тет-а-тет. А вот эта передача знаний была непосредственно от учителя к ученику. Это вообще, мне кажется, самое ценное, что есть и бывает в обучении. И у меня такая возможность, ну, волшебным образом сложилась, потому что в те времена это просто еще не называлось коучингом. Вот. Но смысл того, чем мы занимались, это как раз вот обучение человека по, ну, там это назывался Ideal Method Чемпиона Тойча, основателя психогенетики, американского ученого. Ну, в общем-то, вот там мы учились, ну, я лично обучалась прежде всего. Там нас учили, как работать с человеком, как не навредить, на что опираться, все-все-все те... Ну, пункты, которые потом стали широко распространены, когда эта профессия, в общем-то, стала уже вырисовываться во что-то конкретное, и появились эти образовательные центры, университеты, где коучи уже готовят. Поэтому я совершенно не против, я и не за, и не против. Честно говоря, вот если говорить о каком-то личном моем отношении, у меня миллион раз такой вопрос вставал, что, может быть, пойти и получить какой-то сертификат, но я всегда себя спрашивала, для чего это нужно.
Uh-huh.
А вот идти переобучаться мне не очень хотелось. Я когда смотрела программы, когда я смотрела, как читают, мне это уже не близко, поскольку я сама ну, немножко уже имела больший опыт. И не в плане там, того, что я не хочу учиться, мы постоянно обучаемся, но уже немножко другим вещам. И вот в плане коучинга мне это уже было не близко, потому что у меня была своя база, свое понимание, как я веду, и мне не хотелось, чтобы вот в этом уже, ну, какой-то беспорядок наводился. Одновременно вот сейчас у меня последние годы, ну, наверное, лет 5, прям есть такая тенденция, что приходят, обучаются у нас коучи, которые вот закончили вот все то, что вы перечислили. И я вижу, с какими проблемами они сталкиваются. Опять же, не потому, что там образование какое-то не такое, а потому что образование – это одно, а практика – это другое. И все равно вот человек, который отработал в этой сфере, мне кажется, сколько-то лет подряд, вот это для меня человек, который является, наверное, примером. Потому что можно иметь, ну, как и во всех, наверное, профессиях, во многих, по крайней мере, можно иметь лучшие дипломы, но не быть в состоянии эту работу через себя пропускать, не быть в состоянии помогать человеку, при этом не навредив еще и себе. Да? Мы же этот аспект тоже должны рассматривать. Поэтому вот таких работающих на протяжении длительного времени, стабильно работающих коучей в действительности не так много. И это не зависит от наших дипломов и образования. Это зависит совершенно от других вещей. Это не от недостатка теоретических знаний. Это от других вещей совершенно зависит.
От каких вещей? Вот мы тоже задаемся этим вопросом. Почему не так много практикующих коучей, именно коучей?
Здесь много причин. Вы знаете, я здесь не знаю, как вы позволите или нет. Я бы хотела вот одну из книг. Вы знаете, что мы пишем книги, их уже 11. Вот у нас есть книга для коучей, в которой мы, собственно, изложили свою методику, и там есть подробные ответы на все те вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждаем. Если вдруг слушателям захочется подробнее почитать, там именно обучающий такой это учебник, называется «Быть Гургуровичем». А почему Гургуровичем? Это вот такое юмористическое слово у нас как-то оно пошло.
От гуру, да,
от
да,
гуру,
понятно.
Да, что да. Все называли гуру, угу. И как-то это смешно. Мы всегда говорили, что да, смысл, в общем-то, что каждый человек сам себе гуру. Это всегда так было, а сейчас в наши времена это уже необходимость, жизненная необходимость человеку разбираться в своих вопросах самому. Поэтому здесь коуч может помочь, но все-таки у человека должно быть стремление самому в себе разбираться и понимать. И здесь полагаться на себя, заниматься этим вопросом, выделять на это время, средства, усилия — это уже необходимая часть, неотъемлемая часть нашей жизни сегодняшней. Ну, возвращаясь к вашему вопросу, просто в этой книге подробно написано, я постараюсь коротко пройти. А мне кажется, главное такие моменты, которые человеку не позволяют в этой профессии находиться, следующие. Во-первых, для чего человек идет в эту профессию? Кто чаще всего хочет стать коучем?
Кто сам хочет разобраться в своей жизни.
В своих проблемах.
Да.
Как и психологи, да? Психи одни сплошные идут, себя прорабатывают, а потом как бы на своем опыте уже могут сказать, вот я все прошел, я это прошел, теперь могу и тебе помочь.
Ир, или наоборот, себя прорабатывают, и актуальность коучинга пропадает как таковая.
А, второй вариант есть, да. То есть мы с собой поработали, все проблемы решили, все, как что дальше-то.
И чего мне этот коучинг? Зачем он мне вообще нужен? Клиентов искать?
Да. У нас вот большая часть группы таких была.
Угу.
Не пошли в профессию просто дальше, просто для себя отучились, что-то поняли.
Какой-то вопрос решили для себя.
Угу.
Ну вот, собственно, это и есть основная ошибка, вы ее назвали. Вот когда я иду, чтобы решить какой-то вопрос, и потом на этом останавливаюсь, успокаиваюсь, да, то действительно человеку либо не нужно в эту профессию дальше идти, если он считает, что все хорошо, дальше мне вопрос решать не нужно. У меня был только один глобальный вопрос, который нужно было решить. Но, как правило, жизнь же на этом не останавливается. Мы-то с вами знаем, что один вопрос ты решила, дальше у тебя следующий вопрос. Ты только что-то поняла, что все наконец нормально, небо засветилось солнцем, как наутро у тебя что-то следующее. И это естественный ход жизни. То есть вот эти вопросы, которые жизнь подкидывает у каждого живого человека, пока он жив, они у него есть. Мы для этого здесь находимся, чтобы проходить эти уроки, обучаться, каждый своим путем, но все равно идем к одному. Поэтому когда коуч говорит, что все, я для себя все поняла, все решила, мне больше здесь делать нечего, теперь я пошла учить. А это и есть та самая ошибка, ошибка в понимании. Потому что вот эта профессия, она предполагает, что ты обучаешь другого и при этом обучаешься сам. То есть вот эта остановка в обучении или вот это ошибочное понимание, будто бы мне уже делать здесь нечего, я уже здесь все знаю, у меня это все решено. Это и есть та фатальная ошибка, которая, в общем-то, не продвигает человека дальше, она его здесь и останавливает. И вообще вот этот посыл, я к вашим совершенно правильным ответам добавила еще свой, который я тоже часто встречаю у начинающих коучей. Это действительно такое искреннее желание сделать мир лучше, как девчонки часто говорят, или помочь людям, да, разобраться в себе. Вот я разобралась, сейчас я помогу. Вот это «помогу», оно, как правило, переходит в некое такое спасательское отношение. И чревато оно тем, что человек действительно ошибается, пытаясь из этой профессии сделать вот такую помощь другим людям, пусть и за деньги. Это тоже, на мой взгляд, ошибка, потому что она опять-таки приводит нас к этой неуравновешенной ситуации, когда я собой уже не занимаюсь, потому что я считаю, что моя задача — это других спасать. Все внимание переношу на других, и в своей жизни, естественно, начинаются провалы, потому что я своей жизнью здесь просто не занимаюсь. Я занимаюсь жизнью других людей. Вот эти ошибки в понимании, они первичны. Мне кажется, об этом нужно говорить коучам и вообще ставить этот вопрос, для чего мы идем в эту профессию. Потому что правильно хотеть разобраться, правильно хотеть помочь другим людям. Но вот этот аспект, что первый, кого человек учит, и первый, кто учится в этих консультациях, это я сам. Это мало кто знает. Во всяком случае, вот я это очень редко встречаю. И вот эта остановка в обучении себя, она приводит к остановке в жизненных результатах, когда у человека нет этих результатов. У нас вот много примеров, и в книге это тоже описано, когда замечательный, прекрасный коуч, к которому стоит очередь из клиентов, все хотят, потому что там какие-то вообще невероятные результаты у людей. А у нее в жизни, это, как правило, ну, девушка, например, в моей практике девушки часто в этом оказываются, а у нее в жизни вот развал прям получился. И семья развалилась, и здоровье там поехало, и что-то все не так. Mm-hmm. И вот это короткий такой успех, когда очередь стояла, он очень быстро иссякает, быстро гаснет, потому что у человека просто нет уже ресурсов, не то, что там им помогать, а уже у себя ситуацию не спасти. Поэтому здесь... Вот этот аспект ключевой, и я бы его еще подкрепляла, конечно, работой на уровне чувств, на тонком плане, то, в чем, в общем, мы сильны в нашей методике, потому что вот это перераспределение результатов, оно тоже происходит. Об этом тоже не часто говорят, но на практике я очень часто эту ошибку вижу, когда действительно человек занимается клиентом, вкладывает туда все и делает это таким образом, что сам оказывается в худшей ситуации. То есть ситуация, когда у клиентов хорошо, у них получается, они решают те запросы, с которыми они приходят, а у самого консультанта, коуча, жизнь ухудшается, ему становится тяжелее, хуже во всех жизненных аспектах. Это тоже очень частый пример того, как происходит вот это вот перераспределение. Потому что человек, ну, не понимает этого и не занимается собой.
То есть коучу необходимо... посещать супервизии, быть в коучинге, быть в терапии. Про это сейчас имеется в виду, чтобы так приглядывать, скажем так, за своей жизнью и развиваться дальше.
Коучу необходимо держать руку на пульсе своей жизни любым желаемым для него способом, как он хочет, но это не должно выходить из поля его зрения.
Угу.
А правильно ли я слышу, что как будто бы в коучинг надо идти не за тем, чтобы себя проработать, а как будто бы в коучинг лучше идти таким уже состоявшимся, проработанным человеком, за чем-то, за профессией. За профессией, которые, ну, которой чувствуешь призвание, не знаю, помогать людям. Вот что-то такое.
Вы знаете, мне кажется, идти можно по разным причинам. Я бы вот не сказала сейчас, как правильно для всех. Действительно, иногда нужно свой вопрос решить. И это отличная мотивация для того, чтобы человек докопался до сути, перелопатил кучу всего. Вот он в этом вопросе будет разбираться великолепно. Он действительно лучше других поможет другим людям впоследствии. Почему бы и нет? У кого-то призвание. Мне кажется, прийти можно по разным мотивам. Важно, что потом мы с этим делаем. Потому что вот мы научились, например, мы получили образование, мы попробовали, ну, вроде понравилось. И потом вот это почему-то не идет. Вот это почему-то не идет, ведь, как правило, с этим мы сталкиваемся, что почему-то не получается. Вот, вот здесь уже нужно разбираться, как мы применяем эти знания, какие у нас мотивы и почему не получается.
А вот у нас как раз целый подкаст вот на тему «Почему не идет».
Я тоже сейчас про него подумала. У нас есть своя гипотеза по этому поводу. Получается, что свежеобразованный коуч вынужден еще заниматься продвижением. Он, а по сути, он вынужден одномоментно...
Только этим и заниматься вообще.
Да.
Вынужден только этим и заниматься.
Владельцем своего бизнеса, да, да, где он одновременно и владелец, управляющий, и пиар-отдел, и сам же работает.
И маркетолог, и рекламщик, и, короче, все,
да,
вместе.
Да-да-да. И ему просто не хватает ресурса на то, чтобы заниматься...
Делом.
Делом. Да, и в какой-то момент...
А когда вы консультируете, да?
Да-да-да. И в какой-то момент происходит перегорание, перегорел, еще даже не начав, потому что забрало очень много сил, нет ощущения веры в то, что вообще-то все сложится, и клиенты будут, и будет стабильная практика. Идет время, и потом коуч оказывается в ситуации, когда что-то непонятно вообще, а что мне делать?
А и где вроде, клиенты, да,
и ресурсы нет особо их искать, и клиентов как таковых нету. Вот что бы вы посоветовали таким коучам, о которых я рассказала?
Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, потому что действительно мы тут прям такие мастера на все руки должны быть. Все эксперты, в принципе, сейчас с этим сталкиваются, что ты сам себе личный бренд, и ты действительно колоссальное количество усилий, времени, бюджета должен посвящать тому, чтобы как-то о себе заявлять, себя раскручивать, поддерживать, пиарить, и, в общем, не забывать обо всем этом. Знаете, мне кажется, здесь, вот если говорить на сегодняшний день, здесь, наверное, нужна золотая середина, потому что если заниматься только пиаром, то, понятно, мы имеем вот инфо-цыганщину какую-то, да, когда это просто шум, продажа, а за этим ничего не стоит, по сути. Но и в то же время нельзя, мне кажется, работать по старинке, как вот привык, не знаю, например, наше поколение, которое считало, что если ты хороший специалист, то этого достаточно, и, в общем, люди сами придут. Главное, что ты молодец, ты отлично работаешь, ты впахиваешь, значит, можешь не переживать, люди это оценят. Вот наше время показывает, что уже это не так, и никто может не оценить, ты можешь пахать, стараться, а результата может не быть. Поэтому здесь, мне кажется, мы все равно возвращаемся к индивидуальной ситуации человека, что у него происходит, вот какой вопрос он решает, по какой причине у него не получается.
Ну а вы вот как начинали? Вы как-то это сарафанное радио или что?
Да на самом деле и было сарафанное радио, и сейчас рекомендации остаются самым сильным каналом продвижения для нас. Потому что действительно, когда у людей есть результаты, им хочется делиться. Понятно, там кто-то готов прям всю семью и весь свой коллектив к тебе привести, а кто-то, наоборот, не любит афишировать и просит, чтобы, например, там, никому не говорили, не говорить никому, что я у вас занимаюсь, и он никогда никому не расскажет, никого больше не приведет. Есть и такие, а это нормально. Но в целом все равно вот эти результаты, которые человек имеет, и когда ты на протяжении лет это выдаешь, он к тебе возвращается, и ты все равно в состоянии ему помочь, и он видит, что вот это работает, все равно вот эти рекомендации, они идут. И это, повторюсь, по сей день у нас лучше всего работает. Мы, в свою очередь, тоже проходили, ну, последние, наверное, года 3-4, вот этот бум, когда нужно и соцсети вести, и сайт уже неинтересно, давайте вот там картинки в Инстаграме, а здесь еще надо какие-то статьи выдавать, а мы еще книги пишем, и нам вообще... Ну, это просто нереальный объем, когда у тебя каждодневные консультации, мы стараемся эти материалы еще в книги выкладывать, успевать, потому что ну, это интересная практика, которую нужно записывать, мы ее обрабатываем. То, что у нас происходит в консультациях, потому что это и нас развивает как коучи, и примеры интересные дает. Ну, в общем, был момент, когда мы тоже периодически к нам поступали предложения от маркетологов, от продюсеров, как можно нам улучшить наш заработок, нашу известность. Вот, пробовали тоже разные варианты. Я пока вот за то, что все-таки профессия в руках – это самое главное. И если ты вкладываешься здесь и в себя, и вот в свое дело, оно все-таки тебя само продвигает. То есть вот это движение, оно происходит. Ты все время в этом живом каком-то потоке находишься, люди тебя находят. Ну и усилия, конечно, тоже нужно делать в наше время. Вот так просто сидеть уже тоже нельзя. Поэтому ну, в каждом случае, мне кажется, вот своя золотая середина, когда ты вот на что-то должен делать акцент, что-то чередуешь.
Ну, плюс еще у вас канал связи с аудиторией — это книги.
Да.
Оттуда же тоже наверняка приходят к вам клиенты, которые прочитали книгу и сказали, о, классно, я пойду к Дине, к Сергею работать. То есть, по сути, у вас получается сарафанка и книги. Или еще что-то есть как канал?
У нас номер один — сарафанка. Номер два — это даже не книги, а все-таки это соцсети. И некоторый пиар, которым мы, тем не менее, занимаемся, периодически какие-то статьи выпускаем, пишем, где-то выступаем у каких-то наших, скажем, даже клиентов, которые нас иногда приглашают на свои конференции, на свои нетворкинги для того, чтобы мы со своей темой выступили уже для их партнеров, например.
Угу. Вот мне кажется, конференции, вот да, там, наверное, подходят люди, там что-то там. Вот. Ну, с живых выступлений, мне кажется, вот это тоже хороший канал.
Тут важно, какие конференции, да. что это именно не коучинговые конференции, как часто думают коучи, что пойдемте все, будет коучинговая конференция. И там такие же коучи, которые пытаются тебя втюхнуть тоже, что и, с чем и ты пришел.
Вот да, есть это. Такая проблема.
Да, конечно. Ну, ведь тебе никто об этом не скажет, пока ты сам это не проживешь. А все же нам навязывают извне, что вот надо так, надо поучаствовать.
Угу.
Вот. Поэтому все, да, на своей шкуре проходим. А поэтому конференции и живое общение — это интересно. И нужно просто, чтобы была аудитория, которая не совсем холодная к этой теме, чтобы у них был интерес. А, то есть, например, до сих пор есть какие-то очень бизнесовые такие холодные, ну, где для них это все равно далеко, и люди этим пока не интересуются. Туда тоже бессмысленно попадать, потому что тебе нужно прям переворачивать, ну, с нуля вот это все сознание людей, почему этим надо заниматься, почему это важно. Это достаточно долгий путь. Вот, поэтому нужно находить свою аудиторию, выступать. И я бы только на третье место поставила книги, потому что книги, в принципе, мало сейчас читают. Ну, когда читают, и кому-то это откликается, это, конечно, здорово. Такие письма мы получаем. Вот у нас есть там статистика в течение года, сколько у нас книг продается, и какие письма нам, как авторам, периодически присылают, откуда-то вообще издалека. Человек прочел, что-то применил, получилось, и вот даже он нашел время и настроение написать тебе об этом, это очень приятно.
Какой доход приносит коучинг вам сейчас?
Вы прям цифры от меня хотите?
Да.
Нескромный вопрос совершенно.
Мы очень нескромные. Мы ориентируемся на великих журналистов нашего Хорошо. Времени, и поэтому мы не стараемся скромность свою подавлять.
Вы знаете, я скажу, я не скажу вот прям, что, во-первых, здесь нет порядок. Такого, что каждый месяц ты можешь просчитать, как, опять же, нам умные специалисты по продажам, да, нас учат, что ты должен уметь просчитывать, и у тебя там каждый месяц должно быть выстроено. А у нас совершенно не так. У нас, как правило, получается, что человек заканчивает программу, у нас коуч-программа, мы работаем коуч-программами двухмесячными. Человек там примерно один поток у нас заканчивается, и как-то так получается, что, в общем, набираются другие. Эти как-то подходят к концу, примерно в это время уже звонят, хотят другие. Это никакой не магический процесс, но наш опыт показывает, что вот у нас работает так. Можно плясать с бубном, можно что угодно делать. Вот такой прямой связи между тем, что ты где-то выступил, там, не знаю, провел 20 эфиров и набрал. Вот мы так не работаем, у нас такого нет. У нас какой-то свой ритм, который мы для себя определяем, который для нас, ну, по силам, потому что мы вдвоем работаем. У нас команда есть, которая помогает нам там, с пиаром, с соцсетями, с чем-то еще, но как коучи мы, нас всего двое. Поэтому мой ответ будет такой. Мне кажется, что если люди работают вот так вдвоем, без команды какой-то серьезной, то они могут зарабатывать, наверное, говорить о том, что, ну, мне кажется, 1,5 миллиона рублей в месяц – это будет пределом. Дальше должна быть команда, которая уже помогает и берет на себя большую часть функций. Это должен быть какой-то серьезный пиар, это, возможно, какие-то онлайн-курсы, это там, проведение вебинаров, организация уже каких-то своих, может быть, мероприятий.
А вот этот 1,5 миллиона, вот он из чего складывается?
Из коуч-программ, прежде всего, из коуч-программ.
У молодого коуча. То есть надо какой-то все-таки молодому коучу недостаточно просто консультировать, да, ну, проводить коуч-сессии тет-а-тет.
Вы имеете в виду такими разовыми консультациями, может ли он столько набрать? Я думаю, это тяжело, да.
Ну, то есть просто коучем работать вам не кажется как-то...
Перспективно?
Нормально.
Прибыльно.
Прибыльно, да. Ну, то есть вот человек хочет просто консультировать, как психолог, да, работать в своем кабинете и брать там 5-10 сессий человека на контракт. И...
Ну да, я знаю таких, кто-то так работает. Но почему нет? Это же зависит от того, нас устроит это или нет. А меня нет. Сейчас на сегодняшний день, конечно, меня это не устроит. Я этот этап давно прошла.
Вот очень интересно. Вот у вас, то есть, как это у вас происходило? То есть у вас был какой-то этап, да, такой? Ну, интересно, да, как у вас было?
Как было? Начинали мы, конечно же, ну, я рассказывала, мы работали в компании, которая называется «Русский алюминий». Мы там познакомились. Муж у меня вообще с бизнес-образованием, и он в хорошей, достаточно высокой должности там находился. Он директор по стратегическому управлению компании. А я совершенно в другой сфере. Я, поскольку с языками, я занималась экспортом, и мы друг с другом не были связаны, но мы познакомились там и стали вот так увлеченно этой темой заниматься. Совместили, так сказать, вот какой-то бизнес управленческий, такой опыт с психологией, которая была вот лично мне тогда очень интересна. И когда мы уже стали изучать, заниматься, что-то свое пробовать, первыми были наши знакомые, друзья, как это обычно и бывает. Мы, естественно, нигде там официально не пиарились. Мы просто что-то делали сами, у нас получалось. Нас спрашивали, как. Мы подсказывали, помогали, делали. Большое количество времени мы вложили в путешествия и обучение за рубежом. Мы жили в Индии по несколько месяцев, по полгода. Мы были учениками в ашрамах, в медитейшн, всяких кемпах. Мы это все проходили, и этому обучались, и это тоже, конечно, вошло.
Вы, то есть, в этот момент уже ушли с основной работы?
Ушли. Угу. Мы приняли решение в какой-то момент оставить успешные карьеры, которые у нас у обоих были, потому что пошло вот это ощущение, что ты не живешь, то есть ты весь отдан работе, и... лично вот могу за себя сказать, пока я была, может быть, одна и не было серьезных чувств, отношений, казалось нормальным. Делаем карьеру, хорошо себя чувствуем, все как положено. А когда появились отношения, захотелось с человеком что-то еще проживать, а не только работу, оказалось, что вот наши работы этого не позволяют. То есть мы не могли себе позволить там ни на свидание спокойно сходить, ни куда-то в отпуск уехать, потому что было... Я не знаю, сейчас, вероятно, так же во многих компаниях. Тогда это был вот такой режим прям колоссальный. И отправной точкой у нас стал отпуск новогодний. Мы поехали в Оман. Это была такая на тот момент суперэкзотическая поездка. Мы чуть ли не первыми русскими были, которые туда, значит, приперлись. Нас приглашали, встречали журналисты с трапа самолета, брали у нас интервью, фотографировали, как вообще невидаль какой-то. В общем, была очень интересная программа. Это такая закрытая, интересная страна, где много чего можно посмотреть. И отель был замечательный. И вот мы этот отпуск в буквальном смысле прям проспали. Мы были настолько вот истощены, что я помню, муж у меня вот трое суток прям только ел и ложился спать. Мы никуда не ходили, мы ничего не успели посмотреть. У нас вот просто не было сил и не было даже, наверное, желания что-то там делать. Вся группа там скакала, отель гудел, у нас был Новый год замечательный. А мы как-то вот, единственный плюс, мы отоспались. В принципе, можно было и дома точно так же все это провести. И мы приехали, я помню прекрасно, это был январь. Мы поехали в кофеманию завтракать, и у нас оставалось буквально там, по-моему, последние двое суток отпуска. И мы поняли, что мы вот сейчас выходим на работу, и это будет вот то же самое. То есть мы сейчас на год уйдем опять, оторвемся опять от своей жизни, будем заниматься вот этим режимом работы, когда больше не будет вот этих минут, которые можно спокойно прожить наедине друг с другом. И я помню, мы прям просидели там чуть ли не весь день на салфеточках, там что-то рисовали, чертили, представляли, как это может быть. И вот я здесь очень благодарна супругу, что он тогда, как мужчина, в общем, принял это решение, что если мы захотим, мы можем на это пойти и, в общем, позволить себе отказаться, по крайней мере, на время.
Вот этот переход от постоянной работы, да, какой-то офисной, вот это с 9 до 6 на новую профессию, на новую карьеру, для нас это тоже очень важно. Мы это затрагиваем часто в наших выпусках. И для многих это важно. Просто когда переходить, да, что вот это вот остается ли у тебя подушка какая-то, или вот стабильная работа, а потом ты на новую профессию идешь, еще не понимая, сколько ты там можешь зарабатывать. Вот этот вопрос, вот эти все, они вот волнуют наших слушателей, да.
Хорошо.
Дина, а у меня еще тоже вопрос, который меня волнует. А сколько лет... или, может быть, месяцев, а не лет, продлилась ваша перезагрузка, когда вы путешествовали, жили в ашрамах, пересматривали свою жизнь. И под перезагрузкой я еще понимаю вот этот период от того момента, когда вы уволились, до того момента, как у вас уже получилось начать строить работающую коучинговую практику.
Мне кажется, лет 5.
Угу.
Но это не было 5 лет, что вот мы уехали, не работаем, ничего не делаем, мы только путешествуем. Понятно, что это было все вместе. Мы вот поехали в Италию, это наша была мечта. Мы там обучались языку, рисовали, в общем, прекрасно себя чувствовали. Ну, потом уже надо все равно из любых поездок возвращаться, и плюс надо на что-то жить. Поэтому, конечно, мы одновременно все это делали.
У вас, судя по всему, была хорошая подушка безопасности.
Вы знаете, я скажу так, вот подушка безопасности, это только кажется, что она, это главное, что нужно иметь. Вот я прожила такой опыт, когда, имея подушку безопасности и находясь, например, там в шикарном пятизвездочном отеле, вот я была в состоянии, когда ты не можешь ощутить счастье ни на одну секунду, потому что у тебя вот это громадное чувство, не знаю, там, беспокойство, непонимание, что в будущем, непонимание, правильно ли ты поступила, нагрузка, которая идет со стороны близких. Безусловно, человек в такой ситуации всегда будет ощущать не поддержку, как ему хочется, а как раз возмущение и негодование близких, потому что он поступил совершенно нелогично, некорректно, и это будет всегда давлеть над ним. То есть вот выдержать вот эти все состояния, пройти и не сломаться, и дойти до каких-то результатов – это вот тот путь, который человек здесь должен готов быть проходить. Поэтому, да, какая-то подушка безопасности была. Не хочу сказать, что мы там прям впроголодь как-то жили. Такая возможность была. Но интересно, что мы вот сейчас я вспоминаю, действительно, мы когда первый раз об этом говорили, мы думали, что мы позволим себе год вот, ну, не работать на этой работе, а потом мы вернемся, мы что-то для себя поймем, мы как-то решим, кто как, может быть, мы что-то поменяем, ну, потом придумаем. И нам тогда казалось, год — это просто, боже мой, неужели такое может быть? А потом прошел год, конечно, мы не вернулись. Года совершенно не хватило, потому что мы только начали понимать, что вообще жизнь другая, что это вообще не то, и жить нужно не так. Это, конечно, стало только началом, через какой год мы не вернулись, и вот эти уже поездки в Индию, наверное, были такие более основательные в плане вообще вот, ну, какой-то перетрансформации себя, наверное, так можно сказать. Но мы параллельно всегда уже делились чем-то, что вот у нас получалось. У нас, нужно сказать, что был, тем не менее, такой поддерживающий круг друзей, которые, ну, не отрицали, по крайней мере, то, чем мы занимались, и им это было интересно. И вот, наверное, с них как-то так у нас сложилось, что все-таки была некая, если не поддержка, то такой интерес к тому, что мы делаем. И, как мне кажется, 4-5 лет прошло до того момента, когда мы уже определились, что мы будем делать свой проект в этом направлении, и будем, ну, это станет уже нашей профессией.
Угу. Ну, то есть, получается, вы ушли в никуда, порешали, подумали, чем бы вам интересно было бы позаниматься, поискали свое, как сейчас модно говорить, предназначение, да, по ашрамам там где-то.
Ну, вы знаете, я вот не ставила вопрос предназначения, потому что мне и тогда было понятно, что я хотела бы заниматься вот этими вещами, потому что мое обучение, о котором я рассказывала, 4-годичное, оно уже вот тогда у меня происходило.
А, то есть вы, работая еще в офисе?
Я, работая в офисе, да, начала вот эту учебу, которая была мне интересна и которая в это время шла. Но я просто тогда не имела смелости сказать себе, что это то, чем я хотела вообще заниматься в жизни. И мне казалось, что это, ну, просто хобби, которое, в общем-то, ну, есть и хорошо. А работаем мы, зарабатываем, строим карьеру вот в другом месте, и это главное.
Угу.
Вот, поэтому здесь вот так вот как-то все параллельно складывалось и в итоге привело к тому, что уже мы стали заниматься этим.
Такая прям success story, прям зажигательная, мотивирующая, я бы Правда? Сказала, история успеха. Да, на самом деле, ну что, найти любовь, уйти в никуда, потом найти себя. Прям роман можно написать.
Вот, я только хотела сказать, что история достойная того, чтобы быть написанной.
Да.
У нас роман Лали как раз наиболее, наверное, автобиографичный, потому что туда вошло как раз это путешествие в Индию. Там есть подъем в горы, которое вот такое было восхождение, которое действительно было на грани жизни и смерти, но оно дало то переживание, которое стало толчком к тому, чтобы вообще все менять. Вот, поэтому, не знаю, наверное, со стороны всегда, когда слушаешь кого-то, кажется, что это success, когда человек сам это проходит. Я вот знаю по клиентам, что им приходится проживать. И я вот сейчас очень рада, что вот у них, у людей, которые там меня на 10-15 лет моложе, и которые в такой ситуации находятся, выбора, я рада, что у них есть мы, и мы можем, ну, действительно помочь, потому что мы это сами прошли, и мы можем их подстраховать, и мы можем помочь вот в этих ответах на вопросы, должна ли быть страховка, подушка безопасности, надо, не надо, как лучше, потому что мы тогда, не зная ничего, все это делали. Сейчас, мне кажется, можно опираться на чей-то опыт и пройти это все более гладко, более спокойно, без таких передрясок.